Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Группа астрофизиков из России, США и Германии заявила, что радиоактивное излучение Красной планеты слишком опасно для исследователей, поэтому программа по изучению планеты не должна превышать 4 лет, ну а в идеале 2. В противном случае проблемы со здоровьем будут столь разрушительными, не то что успех миссии, а жизнь космонавтов будет под большим вопросом. О космической радиации известно давно, и главное, что нам известно, она непостоянна и зависит от ряда факторов. То есть даже защититься от нее нельзя. Нет ни средней, ни максимальной дозы, для которой можно произвести расчеты. О том, станет ли когда-нибудь возможным предполагаемое учеными переселение на Марс или стоит искать планету побезопаснее, говорим с Александром Шаенко, главным конструктором по спутникостроению частной космической компании Success Rockets. Александр, добрый день. Вот в связи с космической радиацией, ее дозировкой и вспышками на Солнце сразу возникает вопрос. Как, не зная точных доз, ученые смогли точно рассчитать, сколько безопасно по времени может продолжаться миссия? Разве на этих цифрах нельзя сделать как раз расчеты для создания защитных скафандров на более длительный срок?
С радиацией вопрос следующий, что она меняется в течение времени полета, и сказать ее точное значение невозможно. Зависит от событий на Солнце, зависит от флуктуации галактического излучения. И поэтому тут как бы вопрос такой, знаете, весьма, ну что ли, дискуссионный. Какой будет точный уровень радиации при каком-то конкретном полете? Но, тем не менее, за прошедшие межпланетные миссии, в основном зарубежные, было получено много разных данных, довольно полезных, которые позволяет утверждать, что в целом уровень радиации при полете к Марсу, ну, как бы он выше, конечно, чем на Земле, но выше в разы, а не на порядке. То есть, условно говоря, риск негативных последствий при таком полете у человека, который будет такой полет совершать, он будет, конечно, выше, чем человека, живущего на Земле под защитой магнитосферы и атмосферы нашей планеты, но, тем не менее, он будет не, ну, скажем так, не такой страшный. Ну, скажем так, смерть гарантирована от, там, не знаю, например, повышенной радиация от лучевой болезни, она совершенно не обязательна при должной конструкции корабля и организации полета.
Понятно, что это уже не раз обсуждалось, но не проще ли вместо нереально дорогостоящих полетов, таких же многомиллиардных строительств защитных экранов, скафандр, доставки кислорода, поработать над нашей планетой и заняться ее восстановлением?
Ну, вы знаете, такая постановка вопроса, мне кажется, довольно странная, потому что всегда будут проблемы, которые есть на Земле. Раньше, там, не знаю, во времена дикие люди друг друга ели, проблемы вроде решили, но начались другие проблемы, что стало нечего есть. Проблемы решили с тем, что стало нечего есть, и люди стали набирать лишний вес, и возникла проблема ожирения. Я не считаю, что есть такое, знаете, блаженное время, когда будут все проблемы на Земле решены, и после этого можно будет полететь в космос. Только после этого, не раньше. И поэтому, мне кажется, все-таки мы можем заниматься самыми разными родами исследованиями, исследовать и космос, исследовать и океан, исследовать самого человека. Так что поэтому в этом смысле, мне кажется, постановка не очень корректна.
Ну, тут больше вопрос в том, что это очень опасно и очень затратно. Но если мы полетим на Марс, у нас возникнет еще больше вопросов. Например, как доставлять переселенцам продукты? Они же там не смогут себе ничего нового выращивать. То есть это, получается, будет дополнительная нагрузка на ресурсы Земли.
Ну, не совсем так. Все-таки Марс не совсем уж планета бесполезных ресурсов. Там есть минералы, есть атмосфера СО2. Ну, как бы есть там ветер, в конце концов. Возможно, есть какие-то элементы радиоактивные, которые можно добывать. Так что после какого-то уровня развития колония вполне может быть самостоятельной. Имеется в виду, что, например, в плане пищи и воздуха, и воды она может себя полностью высвечивать, как сама себя высвечивает Земля. У нас на Земле возникла биосфера, естественным образом, которая позволяет замыкать цикл и по воде, и по кислороду, ну и, собственно, по пище тоже. Ну, собственно, можно создать какие-то замкнутых гером объемах, там, под куполами или там в пещерах. На Марсе, на Луне и на других планетах. Так что поначалу, конечно, колония будет требовать какого-то снабжения Земли, но если она будет развиваться, то вполне реально добиться ее полной самостоятельности.
А вообще, чем вызван такой вот интерес к переселению? Это научный интерес и польза от открытий, которая перекроет собой все траты и риски? Или это такая, ну скажем, бравада сделать что-то ради самого действия, праздный интерес и желание сделать то, чего не делал никто до тебя?
Знаете, мне кажется, там очень много всего перекрещивается, потому что есть люди, для которых это вообще не вопрос, а есть компании, которые этими людьми возглавляются и которые двигаются вперед, считая, что они это делать могут и, значит, должны, и поэтому двигаются. Есть какие-то, конечно же, научные вещи, которые будут получены от исследования других планет. Есть вещи, связанные с приоритетом, что вот наша страна там самая лучшая, отправила в космос человека, он построил там колонии, и вот, собственно, мы осваиваем тем самым новую Землю, у нас есть такой фронтир. Поэтому кого-то только ответ однозначного, что вот нужно так, нужно сяк, или точнее, что делается потому-то и потому-то, но, наверное, все-таки нет. Есть комплекс причин, которые к этому всему приводят. И в случае разных компаний, в случае разных проектов, причины совершенно разные, к тому же они меняются со временем. Поэтому я бы ответил, что все-таки причин много, они все комплексные и такие переменные.
Вернемся к Марсу и сложности с магнитным полем. Земля третья от Солнца, Марс четвертый. Тем не менее, на Земле у нас нет ограничений, что вот жить дольше 4 лет – это очень опасно для здоровья. Почему такая разница? Что нас защищает?
Да, ну тут нужно понять, как вообще получается доза, которую мы собираем во время жизни на планете Земля. У нас есть источники радиации, находящиеся на самой планете. Собственно, мы сами в себе содержим источники радиации. Внутри нас есть изотопы, которые потихоньку распадаются. И благодаря продуктам их распада мы получаем, просто находясь, не знаю, в совершенно свинцовом помещении, в котором ничего нет, кроме нас, получаем какую-то дозу. Земные минералы излучают радиацию. Ну, какие-то там, может быть, технические объекты, там какие-нибудь условные, там, не знаю, рентгеновские установки, которые мы проводим анализ организма. Поэтому человек на Земле получает радиацию, ну, как бы, совершенно естественным образом. Это такой нормальный процесс. Если мы говорим про радиацию космическую, которая к нам прилетает из, ну, скажем так, за пределов атмосферы, то она делится, по большому счету, на две. На солнечную радиацию, которая источником является Солнце, и то, что называется галактическими и космическими лучами. Они, на самом деле, могут быть и галактическими, то есть за пределы Солнечной системы прилетать к нам. И могут быть внегалактическими, то есть за пределы нашей галактики. Внешние, по отношению к Земле, находящиеся за пределами атмосферы источники, они довольно успешно экранируются двумя вещами. Во-первых, магнитным полем Земли. Часть этой радиации, она заряжена, и поэтому взаимодействует с магнитным полем Земли, отклоняется им, ну и задерживается тем самым, что не долетает даже до атмосферы. Плюс ко всему, между нами и космосом есть довольно плотная атмосфера, которая частицы просто, ну, условно говоря, застревают. Они сталкиваются с атомами, составляющими атмосферу, атомы газа, которые составляют атмосферу, с ними взаимодействуют и большей частью поглощаются. Тем самым доза, которую мы получаем от источников радиации, которые находятся в космосе, довольно небольшая, скажем так. На Марсе, например, такой защиты нет. Там нет магнитного поля, такого, как на Земле, оно довольно сильное, и нет плотной атмосферы. Там плотность атмосферы на поверхности планеты примерно в 1000 раз меньше, чем на Земле. И поэтому защиты от космоса нет. И все, что на Земле задерживается атмосфера и магнитосфера, оно долетает до поверхности. И там, помимо того, что человек получает дозу от того, что находится на самом Марсе, какие-то его там минералов, он получает дозу еще и от космических, скажем так, причин. И поэтому вот там есть такие ограничения. Но надо сказать, что ограничение 4 года – это все очень, конечно, условно, потому что оно рассчитано для какого-то конкретного случая. А если, например, мы с вами будем лететь на Марсе в защищенном корабле, который определенным образом реагирует на какие-то солнечные вспышки, или там еще в целом мы вышли на радиации, и после посадки будем жить, ну, скажем, там не в раздушке на поверхности Марса, а какое-то там укрытие, например, ну, вообще на сооружении. Это может быть построено на поверхности сооружения, там может быть какие-то заглубленные там какие-то пещеры или лавовые трубки, которые там на Марсе есть. Там доза будет, конечно, меньше. Поэтому вот этот срок 4 года, он может быть существенно увеличен. Возможно, ну, теоретически могут быть доведен до возможности полноценной жизни на Марсе без ограничений.
А насколько вообще безопасно для Марса пребывание на ней чуждых форм жизни? Не занесем ли мы сами туда что-то лишнее, после чего придется искать не планету для переселения, а уже другую звездную систему, галактику? Да, посылаемые аппараты, они тщательно обеззараживаются, проверяются на наличие на их поверхностях бактерий, спор. Но все-таки мы живем не в вакууме, и пресловутый человеческий фактор пока нельзя, к сожалению, исключить.
Ну, конечно, человек, который привезет какие-то бактерии и какие-то организмы, которые на Марсе не было. Но все-таки его полностью не обеззаражишь, и поэтому неизбежно какая-то микрофлора, которая у человека есть, она окажется на Марсе. Скорее всего, она на Марсе не выживет. Есть, конечно, организмы, которые, в принципе, могут на Марсе, ну, выживать, скажем так. Не уверен, что они смогут там прям эффективно и хорошо размножаться, но, наверное, теоретически выживать какое-то время там смогут. Если все-таки мы будем осваивать Марс, после человечества, то вот это даже не проблема, а вот это последствия освоения неизбежно возникнет. Мы с собой привезем какие-то виды организмов, специально и не специально на Марсе, и, конечно же, его, скажем так, среда изменится по отношению к тому, что есть сейчас. Непонятно пока, есть на Марсе жизнь, была ли она в прошлом или нет, есть ли сейчас, ну, пока не нашли ее. Поэтому, возможно, люди принесут на Марс жизнь с собой. Но так как пока жизни на Марсе нет, и неизвестно, есть она все-таки нет, не нашли это все-таки пока, то не очень понятно, что будет там происходить. То есть вряд ли какие-то возникнут страшные мутанты, которые не будут позволять на Марсе существовать людям, и после этого придется летать еще дальше. Скорее всего, все, что попадет с человека на Марс, оно останется недалеко от его поселений и далеко не убежит.
Ну, исследователи закрытых племен тоже так говорили, пока те не начали умирать от обычного насморка, привезенного ими.
Да, так все и было, но вот на Марсе, к счастью, нету, или к сожалению, нету племен, которые так вот бы переживали. Их тщательно ищут, эти какие-то признаки жизни. Но в целом, да, точнее, проблема понятна.
На Земле есть тоже множество мест, которые тоже непригодны для жизни, как и Марс. Ну, явно пригоднее Марса, но все-таки это Сахара, Арктика, Гренландия, зоны вечной мерзлоты, да, в общем-то, в тундре тоже немного желающих жить. Может быть, проще отправлять всех желающих переселяться туда, чтобы они адаптировались к новым условиям?
Но есть же люди, которые хотят именно в космос. Есть люди, которые хотят жить в тайге, есть люди, хотят жить в пустыне или там, не знаю, в тундре. Люди разные, их много, и кто-то хочет в космос, но не хочет в тундру, а кто-то хочет, наоборот, в тундру, но не хочет в космос. Я думаю, что надо дать возможность людям, которые что-то хотят, свои желания реализовать.
Ну, им же надо адаптироваться будет сначала. Вот прекрасная возможность начать заранее.
Ну, адаптироваться, знаете, к тундре, адаптироваться к Марсу – это очень разные адаптации. Поэтому, наверное, они такие невзаимопереносимые.
А что лично для вас освоение космоса?
В общем, скажем так, много. Там есть и будущее, в смысле, что человек развивается, решая новые проблемы. Там есть какие-то и полезные для экономики вещи, есть и наука, и есть даже такие вещи философского характера или там даже какого-то из искусства. Потому что, представляете, что случится с людьми, если мы обнаружим другую жизнь? А если жизнь будет разумная, то это будет вообще совершенно удивительное явление. И, как мне кажется, без освоения космоса, только наблюдая за ним Земли в приборы, это вряд ли получится. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы освоение космоса продолжалось и было все быстрее и быстрее с каждым годом.
Спасибо большое. О переселении на Марс мы говорили с главным конструктором по спутникостроению частной космической компании Success Rockets Александром Шаенко.
Интервью на радио «Спутник».